года.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалії». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Моє вітання, це денне шоу на радіо Крим Реалії. ФМ частота 105.9 і середні хвилі 549 АМ. На середніх хвилях, на хвилях українського радіо, ви можете нас чути щодня в Криму о 8.35 за кримським часом та о 13.10. Це прямі ефіри саме в цей час. І ви можете нам телефонувати за безкоштовним номером для кримчан 8 810 06 926. Ще раз повторю, це номер 8 810 06 926. Ви можете залишити свої коментарі в прямому ефірі, а також поділитися якоюсь інформацією або дати свій коментар нашому редактору, який також чекає на ваші дзвоночки. Ну і номер телефону студії для жителів материкової частини України 044-490-2905. Я представлю нашого гостя. Це Дмитро Томчук. Вітаю вас, пане Дмитре.
Добрий день.
Народний депутат України та координатор групи «Інформаційний спротив». І перед тим, як ми почнемо з вами розмову, невеличка така довідка про нашого гостя.
Гость ефіра.
Дмитрий Томчук – политический, общественный деятель, военный, журналист, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Родился в семье военного в российском городе Чита, Забайкальский край. Юность провел в городе Бердичев, Житомирской области. Окончил Бердичевский политехнический колледж. В 1995 году окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Проходил службу в войсках противовоздушной обороны, затем работал в штабе Национальной гвардии Украины и различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. С 2008 года руководитель Центра военно-политических исследований, главный редактор интернет-издания «Флот-2017». С марта 2014 является координатором группы «Информационное сопротивление». В ноябре этого же года был избран народным депутатом Украины 8-го созыва от партии «Народный фронт».
Гость эфира.
А тож, Дмитро Томчук, в нашій студії, чи все правильно в нашій довідці про вас?
Ну, фактично, да. Єдине, що в Бердичеві я не провів там все дитинство і юність.
Вот так вот. А ви там були взагалі?
Вообще був. Ну, дитинство у мене пройшло в Германії. Отец воєнслужащий служив в групі Совєтського Союзу в Германії. У мене там вже родилась сестра в місті Дрезден.
Тобто, бачите, інтернет має дуже багато інформації, тому ми завжди перепитуємо у гостей, чи все вірно, тому що інформації багато, і треба дійсно її так от перевіряти, що ми робимо в прямому ефірі. Дмитре, перше питання, так як ви на радіо Крим Реалії, до вас, ну, про Крим, так? Чим для вас Крим був от до 2014 року? И чем він для вас є нині?
Для меня, скорее, точка, скажем так, вот в переломе сознания и отношения к Крыму был 2008 год. Угу. После российской агрессии против Грузии мы, то есть группа офицеров, тогда я еще служил, проходил службу в Центральном аппарате Министерства обороны, мы решили создать общественное объединение в Центре военно-политических исследований для того, чтобы анализировать, какую угрозу может Российская Федерация для Украины представлять, и не может ли грузинский сценарий повториться против Украины. И как раз тогда, первым делом, понятно, в наше поле зрения попал Крым и город Севастополь, поскольку в связи с базированием российских войск в лице Черноморского флота Российской Федерации, именно оттуда шла основная угроза. И, в общем-то, с 2008 года мы довольно-таки тщательно изучали те процессы, которые происходят в Крыму и Севастополе, деятельность российских спецслужб, деятельность российских военных на этой территории. Именно поэтому с началом российской агрессии в 2014 году для нас не было тайны, что идет речь о российской спецоперации, о чем мы сразу говорили, что Россия зверски и яростно отрицала, и что Путин признал только через год, весной 2015-го.
Чи могли ви попередити такі дії, чи, можливо, інформували про це там державні органи українські?
Ми дуже плотно працювали, ну, на личних контактах с представителями украинских спецслужб в Крыму. Но я вам скажу, что даже при господине Ющенко, несмотря на его так называемую антироссийскую риторику, тем не менее информация, хотя шла, допустим, о злоупотреблениях, которые осуществляют ЧФ РФ в Крыму, о той подрывной деятельности, которая идет в ФСБ РФ в Крыму, о раздаче там российских паспортов и так далее, финансировании пророссийских организаций, а через Крым и на восток Украины, допустим, тоже Харьковский оплот через крымское подразделение ФСБ в составе ЧФРФ финансировался. Несмотря на то, что эта информация шла, однако не было, скажем так, высшей политической воли на то, чтобы какие-то радикальные средства применять для того, чтобы нейтрализовать эту подрывную деятельность россиян. Ну и про время Януковича, президентство Януковича я вообще молчу, тогда фактически уже российские спецслужбы чувствовали себя как дома на территории Украины, в Крыму тем более. Так что, соответственно, ту информацию, даже которую мы давали в эфир, она была у высшего политического руководства и по своим линиям, то есть по линиям украинских спецслужб. О том, что не принимались какие-то серьезные меры, но это вот вопрос как раз к тем людям, которые возглавляли украинское государство тогда.
Тобто з 2008 року для вас Крим був таким місцем, звідки може бути загроза російської агресії, так йти. І, власне, це справдилося. А от нині, коли ви чуєте там слово Крим, чи читаєте в новинних стрічках щось про півострів, який нині є окупованим Російською Федерацією, що для вас це? Там розчарування, чи просто як інформаційне якесь інформаційне джерело?
Ні, я лично не сумніваюся, що Крим вернеться в состав України. Вопрос только в сроках и вопрос в способах возвращения. Нынешняя оккупация Крыма возникает, ну, не то что разочарование, скорее боль, потому что мы понимаем, что сейчас фактически оккупанты высасывают из Крыма все, что можно. Фактически водная блокада Крыма, а для Украины нет других вариантов воздействия на оккупантов, сейчас приводит фактически к тому, что через пару-тройку лет грунтовые воды в Крыму будут, ну, солеными, то есть они не будут непригодны для использования в сельском хозяйстве. Соответственно, сельское хозяйство в Крыму, когда восстановится, это очень большой вопрос, это, наверное, вопрос десятилетий. Mm-hmm. Тоже касается другой инфраструктуры. То есть фактически мы можем получить такой убитый полуостров, который, если в 2014 году был достаточно самостоятельным в экономической деятельности, в финансовом плане регионом, то я боюсь, когда произойдет деоккупация, то для нас придется, может, меньше туда средств вкладывать, чем в разрушенный россиянами Донбасс. Но, тем не менее, это будет очень серьезный вызов для украинской экономики.
Угу. Пане Дмитре, ось з 21 листопада починаються оці дні, коли всі говорять про четверту річницю Майдану, намагаються заналізувати, що було за ці 4 роки зроблено, що не було, можливо. От зараз які ваші емоції чи аналіз, можливо, четверта річниця і плюси, і мінуси?
Ну, я хочу сказати, що карта, которую сейчас разыгрывают и будут разыгрывать россияне, о том, что украинцы разочаровались в Майдане, это вряд ли найдет, и слава богу, отклика в сердцах широкого круга украинцев. Mm-hmm. Потому что мы, во-первых, прежде всего, недаром революция называется революция достоинства, мы доказали, что у украинцев есть гордость, есть чувство собственного достоинства, и это было доказано не на словах, а на деле. Нация, которая была такая революция, по-моему, уже невозможно поставить на коленях, и это факт. И тут же Донбасс доказывает, ну, события на Донбассе доказывают это. То есть, начиная с 2014 года, когда, с весны 2014 года, когда фактически при разрушенной, разваленной армии и других силовых структурах украинцы в лице тех же добробатов с оружием в руках при совершенно мизерном обеспечении сумели сдержать российскую агрессию, ну, это показатель того, что эта нация на колени точно не встанет.
Це щодо такої, знаєте, ну, народної чи от людської, так, спроможності постояти за себе і показати своє «я». А от щодо політичної ситуації в Україні, ви ж якраз в епіцентрі знаходитеся, в Верховній Раді. Чи нема розчарування тим, що ви не бачите зсередини, тому що явно, що зсередини ви бачите набагато більше і набагато серйозніші моменти, ніж те, що ми можемо спостерігати зовні?
Ну, во-первых, тут как раз можно говорить, разочарование довольно-таки смело. Прежде всего, не удовлетворен запрос украинского общества на справедливость. То есть мы не видели, прошло уже 4 года этих событий, мы не видим сейчас каких-то успешных действий правоохранительных органов по расследованию преступлений на Майдане. И это уже вызывает даже недоумение, а просто какой-то ступор. Я считаю, это абсолютно неправильно. И второй момент – это крайне негативная социально-экономическая ситуация. То есть я думаю, что если бы у нас сейчас экономика показывала высокие результаты, то не было той политической дестабилизации, которая сейчас происходит. Сейчас фактически уже невозможно понять, где пятая колонна Кремля, где искренний какой-то протест, который используют определенные политические силы в своих интересах. Но факт остается фактом. Из-за провальной деятельности именно на экономическом фронте мы имеем политическую нестабильность, которая, понятно, играет очень на руку нашему врагу.
Але ж ви є в коаліції, і, власне, за ці провальні моменти в економіці, в принципі, несете також певну щодолю відповідальності через те, що ви є депутатом там Народного фронту, Народний фронт в коаліції, так, і, власне, от в цій системі. Чи не жалкуєте ви, що пішли під купол Верховної Ради працювати?
Абсолютно не жалію, тому що, во-первых, естественно, я несу, як представитель коаліції, несу відповідальність наряду з усіми іншими представителями коаліції, відповідальність за те, що відбувається в країні по всім направленням. Но моя сфера, в которой, скажем так, я компетентен, это сфера национальной безопасности и обороны. Я вхожу в соответствующий комитет Верховной Рады. По этому направлению я могу, по крайней мере, корректно и компетентно рассуждать, комментировать. В этой сфере, я считаю, мы сделали очень многое. Сравнить эту сферу в законодательном плане ее обеспечения в том же 2014 году и на сегодняшний день, но это небо и земля. Когда мы говорим о том, что армия образца 2017 года, украинская армия, это уже действительно вооруженное формирование современного образца, с современной эффективностью, и это доказывает в ходе реальных боевых действий, но в этом есть заслуга и законодательного обеспечения. И те реформы, которые еще предстоит совершить в сфере обороны, это тоже ложится на плечи законодателей. Но если в том же 2014 году у нас фактически все законодательство по сфере нацбезопасности и обороны проходило без проблем, то есть законы принимались при противодействии, пожалуй, только оппозиционного блока, то на сегодня очень многие законопроекты начинают, причем очень нужные армии, нужные Министерству обороны, они начинают буксовать как раз в сессионном зале парламента, и просто из-за того, что их валят, лишь бы валить. То есть есть политические силы, фракции, для которых в данный момент, которые позиционируют себя как патриотические, но для которых сейчас чем хуже, тем лучше. То есть понятно, для того, чтобы наращивать свои рейтинги, чтобы пускать дальше рейтинги власти, необходимо сделать как можно хуже. Например, блокировался у нас такими патриотами нужнейший для вооруженных сил законопроект о электронном реестре военнообязанных. То есть это для того, чтобы избежать тех провалов мобилизационной деятельности, которые были у нас в 2014-2015 годах. Блокировались по самыми дикими лозунгами, начиная от того, и с дикими аргументами, начиная с того, что любой реестр – это коррупция, то есть, получается, нам нужно все общие реестры теперь отменить, хотя их уже сколько существует. И заканчивая тем, что носители бумажные все равно всегда лучше, чем электронные. Ну, то есть, откровенный бред, но, тем не менее, вот это излагалось. Ну, это я в качестве примера привел. На самом деле, сейчас фактически любой серьезный законопроект в сфере обороны, он усиленно валится. И начиная от законодательного спама в виде там, тысяч поправок для того, чтобы затянуть как можно дальше принятие, и заканчивая отсутствием голосов, отсутствием поддержки.
А скажіть, ви більше все ж таки, знаєте, народний депутат чи керівник от, там, центрів досліджень? Бо ви от, зараз ми поговоримо про опитування, які ви на своєму Фейсбуці нещодавно додали. Чи ви все ж таки такий стратег, аналітик у військовій справі та соціальній в країні?
Ви знаєте, я вже не знаю, де точно грань, ну, елементарно, крім того, що мы работаем тесно на оккупированных территориях, то есть собираем информацию о состоянии, ситуации, о передвижении сил и средств оккупационных войск. Мы достаточно серьезно мониторим ситуацию в, скажем так, в опасных с точки зрения сепаратизма, ну, если мягко говорить, регионах, то есть это юг и восток Украины. У нас было 8 областей, сейчас мы еще Сумскую добавили в мониторинг, хотя сами сумчане возмущаются, говорят, мы не юг, не восток, мы вообще северяне. Но тем не менее, мы сейчас работаем по этим 9 областям, и все, в общем-то, во-первых, статус народного депутата мне позволяет, скажем так, облегчить работу для наших специалистов, для наших аналитиков. То есть, когда речь идет о том, чтобы провести интервью, ну, закрытые интервью, опросы глав, допустим, там, районных администраций, пообщаться, проконсультироваться с представителями местных там, правоохранительных органов, местными структурами спецслужб, статус народного депутата, безусловно, позволяет, помогает это осуществить. С другой стороны, выявляя любые проблемы в ходе такого мониторинга в сфере национальной безопасности и обороны, я моментально уже реагирую как народный депутат. То есть, соответствующими запросами, обращениями в соответствующие органы, в постановке этих проблемных вопросов на заседаниях комитета парламентского по вопросам национальной безопасности и обороны. Поэтому в этих условиях сказать, вот где заканчивается моя депутатская деятельность, начинается общественность, ну, я, честно говоря, не возьмусь.
Це переплітається, так?
Так, точно.
Пане Дмитре, от щодо того дослідження, так, яке ви оприлюднили на своїй сторінці в Фейсбуці 19 листопада. І це такий аналіз ситуації в Україні якраз після Майдану за ці 4 роки. І от там, власне, є мова про те, що Одеса і Запоріжжя, це, за вашою думкою, це найбільш така там складна ситуація. Про що йдеться, власне? Чому саме Одеса і Запоріжжя? Чим вони виділилися? Які питання ставилися взагалі людям?
Ми смотрим... Мы смотрим на влияние, скажем так, я бы не сказал ярко выраженных антиукраинских каких-то групп влияния, а, скажем, кланов местного уровня, которые формируют региональную политику, контролируют региональные процессы, их влияние на ситуацию в регионе. Если, допустим, раньше у нас были два таких острых региона, это Одесса и Харьков, то на сегодняшний день, при всех, скажем так, многораздах, но Харьков, Харьковская область, они все-таки более-менее стабилизировались. Ну, во-первых, на протяжении 2015-го, начала 2017 года довольно-таки хорошо, скажем так, работала спайка. Ну, и на сегодня работает, просто что на сегодня уже это обкатанный сценарий, и он продолжает развиваться дальше. Спайка работы местных властей, правоохранительных органов, включая работу с местными общественными организациями, с местными активистами и так далее. То есть вот на этом фронте как раз удалось создать, скажем так, такой симбиоз, который позволяет нейтрализовать те угрозы, которые возникают. В Запорожье ситуация сложнее, там фактически один клан, и далеко не всегда демонстрирующий любовь к Украине, контролирует ситуацию. Поэтому сейчас на фоне особенно децентрализации, которую, несомненно, нужно проводить, но которую нужно контролировать очень тщательно, мы можем ожидать разных сценариев, потому что в Запорожье, в общем-то, популярен лозунг о том, о восстановлении экономических связей с Россией. Мы понимаем, что те люди, которые контролируют предприятия региональные и которые были завязаны на России, сейчас несут большие убытки из-за этого. Для них даже, очевидно, там не русские, не скрепы там духовные русского мира важны, а просто элементарно заработок денег, но под этой маркой они будут добиваться восстановления каких-то связей с Россией. Это означает только одно – идти против общей государственной политики и дестабилизировать ситуацию в регионе. Что касается Одесской области, то там мы видим несколько политических сил, которые, вернее, политических фигур местного уровня, которые, в общем-то, работают далеко, ну, представители местной власти, которые работают, скажем так, опять-таки преследуют там различные свои интересы, и вот эта борьба, скажем, интересов, она тоже дестабилизирует ситуацию в регионе. Парадоксальная ситуация. Допустим, мэр Одессы Труханов, мы знаем, что его тоже обвиняли там и в симпатиях к сепаратистам и так далее. То есть человек, которого трудно назвать 100% украинским патриотом. Но, во-первых, нужно учитывать, что его поддерживает большинство одесситов. Но это факт. Во-вторых, я думаю, что проблема в том, что нет альтернативы. То есть если бы был какой-нибудь политический игрок местного уровня, который мог бы вступить там в политическую борьбу с тем же Трухановым, и который был бы адекватным, который показывал бы действительно ну, высокие показатели профессионализма, заботу о людях. Ну, проще говоря, если бы мы симпатизировали одесситы, тогда можно было бы говорить о замене такого мэра. На данный момент как раз смена мэра на кого-то другого, на человека, который не пользуется симпатиями большинства одесситов, это бы очень дестабилизировало ситуацию.
А оця ситуація з російським паспортом, який начебто є у пана Труханова, так, власне, що це може якось вплинути на його рейтинг, підтримку чи появу нового кандидата?
Я думаю, що ні, поскольку в этих регионах наличие, вот люди, которые симпатизируют представителям местной власти, не высказывающие там какого-то патриотизма к Украине, для них как раз наличие российского гражданства это не является чем-то таким, сверхъестественным, и вряд ли оно критически повлияет на рейтинги. С другой стороны, ну, Труханов отрицает наличие у него паспорта. Но я думаю, что мы должны каким-то образом законодательно закрепить проверку и чиновников, и представителей местной выборной власти на местном уровне, ну, не говоря уже о центральном, на проверку на наличие российского гражданства. По Конституции Украины мы не можем, в общем-то, бороться с двойным, там, тройным гражданством у обычных граждан, поскольку Конституция устанавливает единое гражданство Украины. То есть это означает, что регионы Украины не могут иметь свое гражданство наравне с общим гражданством Украины. Но Конституция не запрещает иметь, ну, быть бипатридом, то есть иметь два гражданства. Это не антиконституционно. Но в законодательном плане, для, по крайней мере, для законодательной, исполнительной власти, мы, судебной власти, мы можем ввести такие ограничения, чтобы чиновники, по крайней мере, были однозначно только гражданами Украины.
Угу. Дмитро Тимчук в нашій студії, і у нас є трансляція на Ютубі. Якщо ви не будете, ну, ставте свої реальні запитання, тому що коментарі інколи ваші, вони навіть не стосуються часом того, про що говорить наш гість. А всі ваші питання в соцмережах ми готові зачитати в будь-який момент. Я нагадаю номер телефону нашої студії для кримчан 8 800 10 06 926. Я запам'ятала цей номер, зробіть так само і ви, а ми продовжимо розмову з гостем.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Радіо Крим Реалії на ваших хвилях 105.9 FM або на сайті Крим Реалії онлайн або на середніх хвилях 549 АМ. Ну і до Дмитра Тимчука, гостя нашої студії, у мене таке питання. От така ситуація, що зі сторони окупованого Криму ФСБ говорить про те, ми постійно цю тему поновлюємо і слідкуємо за цією ситуацією, що там хочуть збудувати стіну між Кримом та материковою частиною України. На це там вже можуть піти, покажуть про те, що там 3,5 мільйона доларів. А ми знаємо по будівництву різному в Криму, що ці суми, вони постійно якось змінюються і вверх, да, підіймаються і суми ці більше і більше. З іншої сторони, там українські державні кабінети, де, про що всі говорять постійно вже кілька років, немає стратегії щодо деокупації, немає такої якоїсь позиції, що буде А, Б, С, наприклад, так. Але в закон про реінтеграцію Донбасу вже включили саме Крим. Яким чином? Оці от два моменти. Чи буде побудована ця стіна ФСБ, чи зробить це? І чи буде якась стратегія, якийсь план, чи можливо, він вже назріває у української сторони щодо того, що робити з Кримом?
Ну, по поводу первого вопроса, вы мне задаете его так, как будто бы я являюсь как минимум советником главы ФСБ, не готов там как-то официально комментировать.
У вас може бути якась інформація, і, до речі, якраз Арсеній Яценюк, коли був прем'єр-міністром, а він з Народного фронту, то в нього досвід був, це також така цікава ситуація, що стіну збудували між Україною та Росією. Гроші виділили, що там з цією стіною, може, ви, до речі, знаєте. Взагалі, оцей фактор, тут стіна з однієї сторони, тобто щось між наростає. Адмінкордон – це вже така певна стіна, тому що є заборони щось возити, вони відміняються, якісь є постійно проблеми для того, щоб кримчани перетинали цей адмінкордон, так? З іншої сторони, кажуть, взагалі, що нам цей кордон не потрібен, судячи з усього, ми поставимо стіну між Україною і материком. А що Україна робить взагалі якось для того, щоб сказати кримчанам, ми з вами?
Проєкт «Стіна», який, в общем-то, має у нас негативний, благодаря СМІ, благодаря дуже мощній кампанії по дискредитації, має негативний такий оттінок. Да, несмотря на те, що злоупотребління со средствами, виділеними на этот проект, они касались злоупотребления определенными должностными лицами по госпогранслужбе. Но это уже второй вопрос. У нас, по-моему, воруют везде. Но это не значит, что, допустим, если воруют всеми образованием, значит, нужно переставать деньги выдавать на образование. Правильно? Допустим, последняя моя поездка в Одесскую область и общение с пограничниками свидетельствует о том, что они говорят, мы тут противотанковые рвы роем на, это самое, на границе с Приднестровьем. Если бы нам, на нас распространялся такой же это самый проект «Стена» на границу Украины с Приднестровьем, это было бы замечательно. На самом деле этот проект, который в народе именуется «Стена», это в госпогранслужбе называется проект интеллектуальной границы. То есть это не просто забор, не просто контрольно-следовые полосы, это также и датчики, это и те же тепловизоры, фиксация в любое время дня и суток при любых погодных условиях перемещения там, людей через границу. И, в общем-то, нам на границе с Крымом именно это нужно было делать. То, что сейчас собирается делать ФСБ. По одной простой причине.
Нам, українській стороні, да, кажете, да, що треба, да, було будувати цю стіну, ну, між Кримом та Материковичем.
Как мінімум усилювати там контроль за приграничной, ну, за адміністративною границею. По одной простой причине. Ми розуміємо, що Крим зараз набит російськими військами. Если в плане наступательной операции Крым неудобный плацдарм с военной точки зрения, ну, два перешейка узких, это для перехода, входа на материк и развертывания там уже в боевые порядки, так сказать, но это очень неудобно, то, допустим, вопрос заброски диверсионно-разведывательных групп со стороны оккупированного Крыма, то есть ДРГ российских войск, новые зеленые человечки, это вполне реально. И контролировать этот вопрос необходимо. Для чего делает это ФСБ? Они опять-таки делают тоже под предлогом того, что вот украинские диверсанты тут всем замучили, их тут чуть ли не каждую неделю ловят, правда, никогда доказать не можем, что это украинские диверсанты. Но это уже второй вопрос, что надо сфальсифицировать, на кого направлены эти тезисы, они им, безусловно, верят, в смысле российские граждане. Для России это, скажем так, какой-то очередной повод ввести в легитимное поле оккупацию, то есть показать, что вот здесь проходит государственная граница между Украиной и Россией. Для нас, то есть, оно имеет совершенно другую, для нас имеет практическую сторону, для россиян чисто политическую. Но как бы там ни было, именно по той причине, что Украина рассматривает оккупированные территории, как что на Донбассе, что в Крыму, как тождественные, то есть и там российский оккупант топчет сапогом украинскую землю, это и отражено в законопроекте о реинтеграции Донбасса, который вы упомянули. Но тут опять-таки еще на стадии обсуждения этого законопроекта, и когда в первом чтении его принимали, особенно после того, как было подано 700 страниц правок, с которыми работал наш комитет парламентский, было понятно, что, в общем-то, не все так однозначно воспринимают эту проблему. А суть проблемы в чем состоит? Для нас и Родло, и Крым – это оккупированная территория. Но это политическая декларация. Потому что, на самом деле, если брать там тот же процесс деоккупации, скажем так, взаимоотношения, в кавычках, с этими территориями, есть большая разница между ними. Поскольку в Крыму Россия находится открыто, она не скрывает своего там присутствия полного, то на Донбассе свое присутствие она полностью отрицает. То есть, соответственно, должны быть разные инструменты по деоккупации в первом и втором случае. Допустим, для Крыма при деоккупации не должен стоять процесс верификации. Это достаточно просто сделать. То есть, определить, где российские военнослужащие, где российские представители российских силовых органов. А вот в Крыму, в Ордло, это сделать проблематично. Здесь необходимо отрабатывать целую методологию, скажем так, чтобы идентифицировать тех же российских наемников, те же российские ДРГ, которые забрасываются без документов, без ничего, по представителям там, военнослужащих из подразделений других родов войск, там те же подразделения РЭП или радиотехнической разведки, там где кадровые российские военнослужащие.
Но, может, тоді це має бути два різних законопроекти, а не один?
Но у нас по Крыму есть законопроект, поэтому второй законопроект появился по Ордло. Но там мы как раз в преамбуле, в политической, и прописано везде, где упоминаются оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым. Но преамбула – это как раз политическая часть, декларативная. А дальше в законопроекте, когда идет речь уже о технических моментах, там упоминается только Луганская и Донецкая область, что, в общем-то, и вызвало противодействие определенных фракций, которые говорили, нужно везде Крым поставить. Но мы, опять-таки, ну то, что, о чем я говорил выше, мы не можем технические моменты приписувати
різні ситуації. Дмитро, якщо можна дуже коротко, а власне, чи є все ж таки уявлення української держави про те, що робити з Кримом? Цей момент деокупації, план, він зароджується, чи він є, просто його не показують, чи його немає?
Я, по крайней мере, не видел и не слышал, имея доступы ко всем степеням документов всех степеней государственной тайны, не видел проектов подобных документов. Дело в том, что по Донецкой и Луганской областях у нас есть видение, у нас есть сценарии, как проводить эту реинтеграцию, деоккупацию. По поводу Крыма, ситуация намного сложнее. Я боюсь, что здесь может быть только один вариант. Это, с одной стороны, делать то, что вы делаете, то есть доносить украинский, скажем так, взгляд на оккупированную территорию Крыма. Во-первых, то есть это какая-то информационная работа, чтобы люди, которые находятся в оккупации, они просто не находились в блокаде, в информационной блокаде.
И 3 секунди, другий момент. Тобто інформування, і
да.
Все ж таки...
А второе, все-таки ждать, поскольку очевидно, что при президентстве Путина без полномасштабной открытой войны с Российской Федерацией мы Крым не освободим.
Дякую вам, Дмитро Тимчук, в нашій студії. Це Радіо Крим Реалії 105.9 FM.